Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы продолжаем серию бесед, посвященную году педагога и наставника. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Александрович Штыхно, проректор Российского экономического университета имени Плеханова, кандидат экономических наук и доцент. Дмитрий Александрович с нами на телефонной связи, потому что университет имени Плеханова, как всем известно, находится в Москве. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, что послужило причиной выбора вами именно такой профессии?
Ну, так получилось, что еще в школе я хорошо учился и друзьям своим помогал иногда домашнюю работу делать. И у меня получалось хорошо объяснять. А может быть, даже не так, как вот стандартное какое-то объяснение. То есть, как я сам понял через какие-то примеры, так же я объяснял это и другим. А потом уже со временем классные руководители начинали просить меня помочь ребятам, которые отставали по математике, по русскому языку. Ну, время свободное было, мне это было несложно. Как бы я начал этим заниматься, и вдруг мне вот понравилось. Я ощутил, что мне нравится, когда тот, кому я помогаю, начинает получать хорошие оценки, настроение поднимается и так далее. А потом аналогичное произошло в университете. Я тоже помогал своим одногруппникам, поэтому где-то, наверное, к третьему курсу я уже понимал, что мне хочется остаться в университете, быть преподавателем, объяснять, что-то, может быть, исследовать. И вот так я пришел в профессию.
Были ли моменты, когда вы сомневались в своем выборе?
Знаете, были моменты, когда мне казалось, что просто тяжело. Наверное, очень большой объем работы. Вот в конце 90-х годов, было тяжело, у всей страны были сложности. Мне приходилось в университете работать на полторы ставки. Я вел занятия на русском языке, я вел занятия на английском языке, я брал дополнительно переводы, чтобы больше заработать. Я помимо своего вуза работал еще в двух вузах. И в какой-то момент мне показалось, что, может быть, преподавание – это не тот вид деятельности, который вот в тот момент может обеспечить достойное существование. Но как-то вот мне повезло, я защитил кандидатскую диссертацию по кафедре гостеприимства и туризма, и коллеги наши, Голландский университет, открывали зарубежный кампус, и мне предложили поехать туда деканом. Зарплату предложили очень существенную по тогдашним российским меркам. Это было в 12 раз больше, чем я получал здесь, в Москве. Конечно, страшно немножко было. Это Ближний Восток, государство Катар, столица этого государства, город Доха. Я ничего не знал про эту страну, но как бы был такой молодой, бесстрашный, решился, поехал, и в результате 5,5 лет я отработал деканом вот этого совместного голландско-катарского университета на Ближнем Востоке. Там свои были сложности. Я понимал, что вот, может быть, я про Луну знаю больше, чем про Катар. И что люди вот не просто пишут справа налево, а думают справа налево. Я на себе ощутил вот всю мощь вот этой бомбы, которая называется культурные различия, а уехать возможности не было. В Катаре в то время въездная виза и выездная виза – это два разных документа. То есть пока тот, на кого ты работаешь, не согласится отпустить тебя по истечении контракта, просто так страну не можешь покинуть. И поэтому были моменты, когда я, конечно, в слезах говорил родителям, что, наверное, я ошибся, наверное, это было неправильно. И вот буквально до истечения первого года я еще был полон мысли, что что все, никогда больше. Вернусь в Россию, в родной университет, буду работать, никогда больше не уеду. И вдруг какое-то чудо произошло. Я буквально за месяц до истечения моего контракта вдруг понял, что у меня какой-то общий язык со студентами начинает появляться. Они понимают меня, я понимаю их. И уже и в пустыню не так скучно ездить, какие-то развлечения начинаешь себе находить. И даже 50-градусная погода снаружи уже не такие неприятности доставляет. И я продлил контракт, и еще продлил. И в результате так вот 5,5 лет. И поэтому только вот когда я уже понял, что да, наверное, я все сделал для этого университета, программы бакалавриата работают хорошо, расписание налажено, оно двигается там с учетом изменения времени молитвы, и все задания выверены, они понятны местным студентам, тогда я уже... Ну вот спокойно, с достоинством покинул Ближний Восток и вернулся сюда, в свой родной университет, где, ну, сначала с учетом моего международного опыта мне поручили руководить англоязычными программами, организовывать гостевые недели иностранных преподавателей. Потом уже я стал заниматься и финансовыми вопросами, занял должность заместителя декана, потом декана, ну и вот так потихоньку дошел до должности проректора.
Про восточные страны это очень интересно и прекрасно. Можно попросить вас подробнее об этом опыте уникальном рассказать. Можно даже пару примеров из практики, как это было, вот в чем выражалась разница между мировоззрением, мировосприятием студентов.
Да, могу попробовать привести. Наши студенты ближе к экзамену начинают все-таки усиленно учиться, зубрить, сдавать какие-то долги и, в общем, стараться как-то усилить свое взаимодействие с преподавателем. И я считаю это как бы естественной, нормальной логикой событий. А ребята в Катаре, наоборот, вдруг, чем ближе был экзамен, у них как-то ослабевала эта активность. Они говорили, а какой теперь смысл учиться? Теперь уже все в руках Бога. Если ему угодно, я сдам этот экзамен. А если это не угодно Богу, то бесполезно делать домашние задания, что-то там зубрить и так далее. И меня настолько это удивляет. Вот такое отношение я не знал, как взаимодействовать с ребятами, поэтому я обратился к своему руководителю, президенту нашего университета, доктору Ибрагиму, и спросить у него, это что-то вот связано именно с религией, с исламом, или это какая-то местная традиция. И он мне сказал, Дмитрий, а вот ты ведь можешь и в своей религии, в христианстве поискать, у вас ведь тоже так. Бог вам дает не то, о чем вы молитесь, а то, чего вы достойны. Поэтому постарайся объяснить это нашим ребятам. И вот если найдешь этот механизм, у тебя получится выстроить вот взаимодействие с ними. И я начал беседовать об этом со своими студентами. Вот ты надеешься, что Бог даст тебе экзамен и так далее. А Бог видел, сколько времени ты потратил на домашние задания. А Бог видел, вовремя ли ты сдал это домашнее задание, или ты слукавил преподавателю, сказал, что был болен, и сдал это домашнее задание после. Ведь это все будет замечено, поэтому подумай, может быть, у тебя еще есть сейчас время до зачета, до контрольной, показать Богу свои истинные устремления. И это начало работать. Сначала с мальчиками, они как-то быстрее сообразили, что да, надо показать усилия, надо ходить на занятия, все долги сдать. Ну, потом это начало как-то и с девочками работать. Ну, девочки изначально более такие усидчивые. Еще один интересный пример. Ребята, которые к нам приходили, они приходили после арабской школы и не были в той мере, как наши школьники, готовы записывать за преподавателем. У них в школе больше практикуется слух слушать и запоминать, а вот вести конспект, выделять что-то главное практикуется меньше. Поэтому нам приходилось этих ребят на первом курсе особенно учить вести конспект, аккуратно все записывать. И поэтому для всех преподавателей мы издали инструкцию время от времени у 5-6 человек в группе проверять конспект. Как он хорошо написан, правильно ли основное, или они отразили, или нет. И я помню, проверял я конспект у одной девочки. Ну, читаю, да, вроде как все хорошо написано, что-то у нее выпало из конспекта. Поэтому я поставил не максимальную оценку 10, а где-то 8,5, что ли, отметив, чего ей не хватило. И такое у нее было эмоциональное. Но, учитель, вы не обратили внимания на вот эти орнаменты, которые я здесь по бокам нарисовала? Посмотрите, ведь это же традиционный алжирский орнамент такой-то, такой-то. А вот это вот из моего клана, из моего трайба, резьба такая-то, такая-то. Я наиболее важные моменты лекции снабдила орнаментом. Ну, вот это было, конечно, для меня неожиданно. Я признал, что да, наверное, она по-своему наиболее важные моменты ответила, поэтому с 8,5 поднял ей, ну, не до 10, не до полных, до 9 или 9,5, но вот это было тоже для меня таким открытием, что по-другому отмечаются какие-то моменты.
Поразительные, конечно, истории. Во время обучения вы как, старались адаптировать нашу систему обучения под новые какие-то реалии или же, наоборот, встроиться в уже существующую систему обучения?
Знаете, это двустороннее движение. И с одной стороны, я то, что знал о практике российского преподавания, потому что все-таки культурно Россия была ближе к Среднему Востоку, чем, вот, допустим, наши голландские партнеры, или еще мы кусочек вели по американской программе. Поэтому я как бы был таким посредником между ближневосточной культурой и такой, ну, серьезной западной культурой. Мне было легче понять и тех, и других. Соответственно, адаптировать задания, которые, допустим, в западных оригинальных учебниках таким-то образом формулировались. Но я понимал, что ребята с Ближнего Востока не воспримут эти задания вот так, потому что, ну, железных дорог, например, в Катаре нету, еще какие-то моменты, да, то есть очень многое я тогда как бы понял, что можно на простых понятиях объяснять. Я был очень благодарен Диснею за его мультфильмы, потому что некоторые важные моменты экономического учета, анализа, там, аудита, стратегического планирования я объяснял ребятам, используя «Алф Лейла Валейла» – «Тысяча и одна ночь», или «Али Баба Аларбейн Харами» – «Али Баба и 40 разбойников». Зная, что ребята смотрели эти мультфильмы, и зная, где там есть элемент торговли, обсчета, стратегического планирования, ресурсного обеспечения, если было тяжело это прочитать из учебника, вот я себе за практику взял находить такой диснеевский пример. Хотя были, конечно, и такие интересные недоразумения. Очень хорошо у меня как бы ложилось проиллюстрировать некоторую концепцию стратегического управления из фильма про Штирлица. И я говорю ребятам, ну вспомните, вот когда Штирлиц идет туда-то, туда-то, а ребята, конечно, не знают этого нашего фильма, не знают о роли разведки, не знают о том, что как Штирлиц готовил запасные варианты и так далее. Это мы что-то там из теории стратегических переговоров проходили. Ну, да, ну, не все сразу. Вот. А так, огромный опыт. Он мне здесь, в России, потом уже, конечно, помогал и иностранных студентов учить, и здесь ребят из разных социальных слоев учить. И он, ну, в общем-то, стал основой для моего уже более серьезного кросс-культурного исследования.
Раз уж переместились в Россию, то давайте поговорим про вуз имени Плеханова. Расскажите, пожалуйста, кратко его историю.
Нашему университету исполняется 117 лет с даты основания. Но это как бы такая формальная дата, а первые моменты образовательной деятельности наше учебное заведение по факту начало даже до своего официального создания проводить. В 20 век Россия вступила, ну, в такую, в хорошем состоянии. Это был промышленный рост, экономический рост, реформы министра финансов. Витте дали свои положительные результаты. Рубль стал конвертируемой валютой. По всей стране железные дороги строились, которые вот для нашей экономики буквально стали локомотивами. Настолько сильно развивалась торговля, легкая промышленность, кожевенная, химическая, пищевая, что просто банально не стало хватать рук для счетоводов, управляющих, ну, как бы мы сейчас сказали, среднего и высшего менеджмента. И поэтому купцы, предприниматели сами решили объединиться. По всей стране начали возникать так называемые общества распространения коммерческого образования, в том числе и здесь у нас в Москве. И эти общества спонсировали подготовку, ну, как бы мы сейчас сказали, экономистов и менеджеров. Но чтобы таких экономистов и менеджеров готовить, да, вот персонал для этих коммерческих училищ, нужно было, в свою очередь, подготовить преподавателей. И вот были открыты курсы для подготовки преподавателей для последующей работы в коммерческих училищах. Именно из таких курсов и родился наш университет. В 1907 году вот эти курсы разрослись прямо до уровня вуза и были преобразованы в Московский коммерческий институт. Здание купцы приобрели на свои деньги, дали нашему институту. Сначала мужское, а потом очень быстро женское. И вот как только было построено женское коммерческое училище, с тех пор экономика России начала приобретать женское лицо. Да? Вот тогда, через 3 года после начала обучения, примерно 3% контингента были девочки. А сейчас у нас уже 63-64% контингента обучающихся – это девочки. То есть именно тогда начало формироваться женское лицо экономики России. Поэтому Плехановский университет является первым высшим учебным заведением экономического профиля. Ну, дальше была Первая мировая война, которая, конечно, притормозила развитие. Вот в здании женского коммерческого училища госпиталь для раненых был организован, студенты-преподаватели деньги собирали в помощь погибшим. Кстати, преподаватели, знаете, у нас очень много было преподавателей, которые одновременно работали и в Московском государственном университете, и в других вузах. Ну вот как-то тогда очень тесно переплеталась экономика с естественными науками, механику. У нас читали, допустим, преподаватели из Московского технического училища, это вот сейчас имени Баумана, да, гидроаэродинамику у нас считал тоже преподаватель, ректор сельхозакадемии. То есть, ну, много вот было такое взаимооплодотворение, что ли, вузов взаимное. После революции 1917 года университет был национализирован и стал работать на нужды уже новой страны, потому что все равно законы экономики есть, и нужно организовывать производство, снабжение и так далее. Тогда ведь решались вопросы индустриализации, поэтому из нашего института были выделены в отдельные вузы мясной, холодильный, сахарный, молочный, консервный факультеты, и они все дали начало отраслевым вузам. В целом, вот период с 30 по 60-е годы наш университет дал рождение порядка 30 другим вузам. Часть из них потом вернулись в состав нашего университета, но очень большое, естественно, научное направление вот было выделено в отдельные отраслевые институты. Ну, отдельно, конечно, стоят годы Великой Отечественной войны, когда 5 5 различных экономических вузов Москвы были объединены в один, и только наш университет вел подготовку экономистов в годы войны, но даже на это время он не закрывался. По ускоренной программе, конечно, ребята обучались. Многие отправились на фронт, причем большинство, кто ушел на фронт, ушли добровольцами. И здесь, в здании нашего университета, находился штаб 17-й дивизии. За 4 года войны более сотни наших плехановцев, студентов, преподавателей отдали свои жизни, защищая страну. После войны опять, вот как началось восстановление экономики нашей страны, также в Плехановском университете началось решение там насущных вопросов и по освоению новых земель, по новые, там, допустим, ну, двигательные установки, по электрификации вопросы. Косыгинские реформы тоже наш университет принимал участие в разработке. Ну и, конечно, государство отмечало вклад в 57-м году в честь 50-летия и признания заслуг. Университет был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 60-е годы начала формироваться, кстати, у нас целая плеяда академиков знаменитых: Абалкин, Аганбегян, Маевский, Гринберг, Макаров, Бунич. Позже у нас работали также члены-корреспонденты Гринберг, Хасбулатов. Ну вот те, кем университет гордиться. Я поступал еще в Московский институт народного хозяйства, причем тоже интересная история. Я сначала поступал в другой вуз, но поскольку в школе-то учился хорошо и опыта использования шпаргалок у меня не было, а тут мне захотелось цитату в сочинение поставить, и шпаргалка у меня выпала. И в другой вуз я поэтому не поступил. Ну, конечно, расстроился, все, жизнь кончена и так далее. И тут мама моя, а она сама училась здесь, в Плехановском университете. Как я иногда говорю, что я здесь появился еще до рождения, потому что мама, беременная мной, ходила на занятия, и из-за того, что вот я должен был родиться, она перешла с дневного на вечернее отделение, да, поэтому как бы корни-то у меня здесь же, в Плехановском университете. Так вот, мама говорит: а почему бы тебе в Плехановский университет не пойти? Ну, я сдал вступительные экзамены, пошел на вечернее тогда отделение, хорошо учил, мне нравилось, интересно. А потом думаю, а почему бы мне на дневной не перевестись? Но чтобы переводиться, нужно было сдавать 6 или 7 экзаменов. А чтобы заново поступить на дневное, нужно было сдать всего 3. И я, как человек прекрасно подготовленный, закончивший уже полкурса вечернего отделения, взял и пошел. Естественно, вступительная математика устная отлично, письменная отлично. Правда, вот не помню, то ли сочинение, то ли изложение, то ли диктант про каштанку, до сих пор помню, на 4 написал, в одной запятой ошибся. Но если по двум профильным предметам получаешь 5 по двум математикам и по вот этому то ли диктанту, то ли изложению, не помню, получаешь не ниже 4, то 4 экзамен уже не надо было сдавать. Вот так я поступил на дневное отделение нашего университета. И как только я поступил, в этот же год Московский институт народного хозяйства стал академией. Поэтому я, собственно, учился в Российской экономической академии и закончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. А уже в 2010 году я как раз вернулся с Ближнего Востока, уже вот, ну, работал здесь, да, в должности заместителя декана. Наша академия стала университетом. И вот сейчас мы Российский экономический университет имени Плеханова.
Сегодня какую научную деятельность высшее учебное заведение ведет? К Кстати, вот в КВН недавно играла команда РЭУ имени Плеханова. Это правда ваши студенты были?
Смотрите, нет, на самом деле в КВН было несколько наших команд, несколько. Они доходили до разных стадий. У нас каждый раз ученый совет рассматривал вопросы финансирования. Финансируем ли мы все команды, или мы финансируем только самую лучшую команду и так далее. Если мы не финансируем, то, может быть, мы найдем вариант привлечения внешнего финансирования и так далее. Поэтому у нас вот несколько команд. Команд было, они все, которые назывались РЭУ имени Плеханова, они действительно составляли из наших студентов, ну потом кто-то уходил, приходили другие, но костяк всегда оставался наш. И вот последние команды, которые играли, девочки в частности, да, это наши настоящие команды. И вообще, как бы в ВУЗе в нашем исторически так получилось, что вот социальная деятельность, общественная деятельность важна. ВУЗ все-таки социально-гуманитарный, и поэтому, ну, и ребята, и девочки тяготеют к таким творческим номерам. У нас ведь и ансамбль свой есть, и песни, и танца, и хор есть Плехановского университета, традиции которого идут еще, ну, я бы так сказал, со времен, когда университет только был основан. Потому что как только было построено здание женского коммерческого института, в состав этого здания входила наша домовая церковь. Поэтому, ну, и студенты вот перед занятиями ходили, и преподаватели ходили. Она, кстати, действующая, и сейчас, вот в день Святой Татьяны, да, покровителей студентов, там была служба. Когда отмечается еще день Святой Валентины, которая покровительница нашего вуза, тоже там происходит служба. Поэтому вот у нас как бы духовные такие начала развиты, и прямо вот с исторического, скажем так, с исторического аспекта. Очень много ребят сейчас участвуют в добровольческих движениях. На базе Плехановского университета в 2015 году был сформирован для FIFA, для проведения чемпионата мира по футболу, был сформирован, ну, вот отдельное подразделение, да, волонтерское подразделение, и с тех пор вот количество волонтеров, виды деятельности, которыми они занимаются, ну, становятся такие вот все более и более популярные. Знаете, вот тоже, если так вот рассказывать такие интересные истории про там основателей университета. Один из, ну, очень важных людей, конечно, для нашего университета, председатель Московского общества распространения коммерческого образования Вишняков. Вот он когда организовывал строительство женского корпуса, да, и вот этой самой церкви, он ведь и склеп для себя предусмотрел, тоже в этой церкви. Он хотел, чтобы даже после того, как он уйдет из жизни, чтобы он оставался со своим любимым детищем, с университетом. Ну, просто вот революция не позволила этого сделать, а он приготовил для себя отдельный вход. До сих пор это все сохранено, помещение в нашей церкви. Отдельный вход, красиво там его, ну, украсил, чтобы все было достойно. Ну, вот не случилось. Он похоронен здесь, в Москве, на кладбище.
Что лично для вас значит год педагога и наставника? Может быть, вы какие-то задачи себе поставили, может, чувствуете какую-то помощь от государства?
Смотрите, ну вот я же все-таки проректор, то есть я больше на такой руководящей должности, но я общаюсь с коллегами, я тоже являюсь доцентом на кафедре, и я вижу, какую громадную работу, вот по, ну, не только учебную, а именно наставническую, вот так называемую тьюторскую, проводят рядом со мной мои коллеги. Я был очень рад, когда недавно наш ученый совет проголосовал единогласно за ходатайство, чтобы три наших преподавателя включая заведующего той кафедрой, на которой я работаю, а он моложе меня, чтобы ему был дан нагрудный знак почетного наставника Российской Федерации. Потому что вот есть люди такие настолько самоотверженные, которые там рабочее время, нерабочее время, студенты ли это наши, или только потенциальные студенты, ребята-школьники, которые, может быть, придут, а может быть, не придут. Но вот педагоги настолько к ним тепло относятся, настолько готовы и выходные, и неурочное время, и дополнительные материалы, презентации, вот это все отдавать. И, ну, конечно, приятно видеть вокруг себя таких людей. У них, знаете, у них вот взгляд, что ли, другой, глаза как-то вот по-другому светятся. А уж как светятся глаза у студентов, когда такие к ним приходят. Я вот знаю, ребята, у некоторых преподавателей, которые вот, ну, и после занятий могут остаться, поговорить, материал объяснить, всегда дополнительные источники расскажут и так далее. Ведь поневоле ребята немножко о жизни начинают с ними тоже беседовать. А вот, знаете, там, у меня сейчас родители, допустим, меня место работы, что вы думаете, в какой отрасли и так далее. У нас ведь исторически предпринимательский университет, да, поэтому многие ребята стараются свой бизнес организовать или родители свой бизнес организуют. И тоже ребята консультируются с преподавателями, а как вот вы думаете, так, так, то есть это давно уже выходит за рамки университетской программы, это действительно такое какое-то взаимное доверие, что ли, вот что конкретно этот студент, который занимается бизнесом или, может быть, он наследует бизнес своих родителей, спрашивает мнение преподавателя, что он думает, как бы он поступил в этой ситуации. Это очень интересно наблюдать.
Как вам кажется, основные задачи, которые стоят перед педагогами сегодня, они какие?
А знаете, вот мне кажется, что эта история стара как мир. Вот совершенно не удивлюсь, если такие же задачи ставились, ну, менеджерами, что ли, учебного процесса и сотни лет назад в Болонском университете, да, который считается родоначальником современных, и где-то, может быть, там на Ближнем Востоке, в учебных заведениях государств УРАР, и так далее. Вот, ну, мне кажется, ничем не отличается. Мы, может быть, только слова другие употребляем. Там раньше на папирусах писали, потом на бумаге, потом печатание стало. Сейчас электронные средства используем. Ну, вот только что в этом разница. Но на самом деле, как бы, вот это как бы тройка таких квалификаций, которые должны сидеть в каждом преподавателе, вот, да, в так называемом идеальном педагогии. Это прежде всего, это, собственно, преподаватель, да, учитель, то есть знает свой предмет, знает и в рамках программы, и много за рамками программы, знает дидактику, педагогику, умеет объяснить, разложить вот сложное на простые составляющие, знает, что ждет студентов в будущем, какие предметы, зачем то, чему он учит, ему потом понадобится в жизни. Это первая составляющая. Вторая составляющая, ну, тоже в разные времена была по-разному востребована, сейчас все-таки сильно востребована. Это наличие своего практического опыта, что не просто вот рассказывать по книжке или там по лабораторным исследованиям, а был ли у преподавателя собственный бизнес или нет, работал ли он сам по той специальности, по которой говорит. Вот это, кстати, то, через что проходят многие молодые преподаватели. Я помню, как вот я начинал работать, и первые несколько лет я сразу говорил, ну вот, что в силу моего возраста, ребят, я вам преподаю то, с чем практически еще не сталкивался. И вот эта вот честность, ну, тоже определенные доверительные отношения формировала. Потом, когда уже сам начинаешь вовлекаться в исследовательские проекты, в консалтинговые проекты, встречаешься с представителями отрасли такой, 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 решаешь там эти задачи, все. Вот эта вот практическая составляющая, она сама всплывает на занятиях, вольно или невольно, приводишь пример. А вот вот для Аэрофлота мы там делали то-то, то-то. Ребят, вот у вас сейчас в этом проекте так-то, так-то, а это маленький примерчик того, что мы для РЖД, допустим, разрабатывали то-то, то-то. Или сейчас мы вот вам рассказываем, как, допустим, провести оценку средств передвижения, нужно ли их обновлять. Ребята, сейчас как раз Плехановский университет для Росавиации провел оценку технического состояния воздушных судов с тем, чтобы понять, сколько там по импортозамещению можно сделать, сколько что, как и так далее, и так далее. И третья составляющая тоже в разные времена была по-разному востребована, допустим, в средние века, может быть, не очень, да, там схоластические университеты, а как только Ломоносов, да, вот начал продвигать исследовательскую компоненту в российском образовании, как только он сам начал делиться вот этими исследовательскими идеями, чтобы сделать, да, огромное количество лабораторий, то и, естественно, в естественно научных науках, но и у нас тоже в гуманитарных, социальных науках, вот, конечно, нужно преподавателю время для проведения исследования, что он не только прикладные задачи решает, но он может и новое знание генерировать. И всегда, мне кажется, почти в каждой группе 1-2 человека найдутся те, кому именно поиск чего-то нового становится интересным. Это воистину ручная работа. Все-таки большинство ребят пришло просто получить образование, потом устроиться на работу или открыть свой бизнес и так далее. Но есть 1-2 с таким пытливым умом, которые уже на втором курсе говорят, а можно меня в исследование? Без денег, без ничего, просто за опыт, за вот быть рядом с и тоже публиковать статью какую-то. Знаете, гордость какую испытывают ребята, когда в соавторстве с научным руководителем там где-то появляется уже их фамилия, что тоже сопричастен к какому-то исследованию и так далее. Поэтому вот эта вот тройка компонент, да, хороший преподаватель, практик с опытом и хороший исследователь – я думаю, она остается и останется еще навечно.
Знаете, я в течение года вот общаюсь постоянно с педагогами, со многими уже удалось поговорить, и вот на вопрос о том, что этот год для них, многие отвечают, что в первую очередь это популяризация, если хотите, пиар-компания такая большая профессии педагога. Как считаете вы, современной России в наших реалиях, нужна ли вообще какая-то реклама этой профессии?
Я не знаю, применимо ли здесь слово «пиар», потому что для вот высшего образования, по крайней мере, конечно, тяжелыми были вот конец 90-х, начало 2000-х годов. Это как раз вот, когда я уехал работать на Ближний Восток. И у нас сейчас именно в этой возрастной категории есть провал. Но, к счастью, после этого начали реализовываться национальные проекты, да, в образование начало поступать больше денег. Сейчас преподаватели являются вот той категорией высшего образования, которым выплачивается заработная плата на уровне не ниже 200% от средней по региону. То есть, когда государство понимает важность образования и соответствующие меры принимает, знаете, желающих становится больше. Я бы не сказал, что это пиар. Это, ну, что ли, мы подробнее рассказываем просто о том, чем мы занимаемся, вот как наш день проходит, да, здесь провел занятия, потом вот так вот проверил, потом задачки для Олимпиады составил, потом там рабочую программу написал, завтра занятий нет, значит, можно заняться наукой, там съездить к партнеру, посмотреть что-то. Ну, вот такая популяризация даже не с целью привлечь, что ли, а с целью рассказать. А будет интерес, так ради бога, милости просим. Потому что, конечно, очень важно, чтобы педагоги готовили себе смену. Ведь на нас университет не заканчивается.
Дмитрий Александрович, огромное вам спасибо за это интереснейшее интервью, за то, что поделились своим уникальным опытом.
Спасибо, Мария, до свидания.
Ну а мне осталось напомнить, что в программе «Гость в студии» на православном радиоканале «Воскресенье» принимал участие кандидат экономических наук, доцент, проректор Российского экономического университета имени Плеханова города Москвы Дмитрий Александрович Штыхно. Всего вам доброго, дорогие друзья.